Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Let me speak from my heart in English. Я думаю, многие из вас помнят эту эпохальную фразу, которую произнес министр спорта Виталий Мутко перед членами Международного олимпийского комитета, когда Россия подавала заявку на Олимпиаду. Но это анекдотический случай говорит о двух вещах. Во-первых, что английский так или иначе является универсальным глобальным языком. И во-вторых, что в России на нем говорят все те же пресловутые 14% населения. 86% населения не знает ни одного иностранного языка. Подробности в сюжете нашего корреспондента Ивана Воронина.
Империя, над которой никогда не заходило солнце, заставила все обитаемые континенты хоть немного, но говорить по-английски. Языковое наследие Пакс Британика, то есть доминирование Британской империи, самой крупной страны из когда-либо существовавших, ощущается и сегодня. В любом отеле мира, рассчитанном на иностранных туристов, с легкостью перейдут с местного языка на английский, а слово «окей», как самое распространенное и известное на планете, поймет большая часть человечества. Задолго до викторианской эпохи пальму первенства удавалось держать древнегреческому языку. Затем был латинский и арабский, позже испанский, французский и немецкий. Попытки искусственно создать международный язык вроде эсперанто успехом не увенчались. Сам по себе статус международного языка непостоянен и зависит от многих факторов. На английском сегодня свободно говорят примерно 840 миллионов человек, а лидирует по числу носителей китайский, хотя подавляющее большинство из них живет в одной стране. Русский язык в этом рейтинге занимает 4-е место. Для чуть менее 300 миллионов человек это родной или второй язык. Быть может, именно из-за обилия потенциальных собеседников большинство россиян забывают английский, едва окончив школу.
Поговорить о будущем английского и о том, выживет ли в мире 21 века русский язык, мы пригласили наших сегодняшних гостей. Александр Пиперский, научный сотрудник школы филологии Высшей школы экономики. Добрый день. И Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы Sky Inc. Добрый день.
Добрый день.
Ну, во-первых, я думаю, про вот эти 840 миллионов людей, говорящих на английском. Мне кажется, что понимают английский гораздо больше. Вот как, так сказать, с тем же словом «окей». Ну, хорошо, это одно слово, но базовое понимание.
Ну, статистика говорит, что да, особенно если брать всю Западную Европу, где классическое образование в протестантских странах, скажем, достаточно высокое, там и репетиторов нет, языковые школы не развиты, там, в общем, английский язык в школе хорошо преподается, и, в общем, там практически в населении больших городов, это важно, да, оно там язык знает. И можно еще приплюсовать сюда кусок Индии, для которой это тоже, в общем, достаточно сильный язык межнационального общения внутри страны, и тогда мы можем туда добавить еще такой значительный кусок.
Действительно, Индия там же вообще, он фактически в Индии конституция написана на английском.
Ну, поскольку там очень много судьи. Там огромное количество языков.
Там 26 госязыков, и это общий знаменатель.
Да, и выучить один английский проще, чем выучить 25 остальных языков, чтобы общаться со всеми остальными.
Ну да, так что в этом отношении английский действительно сейчас lingua franca, как раньше называли, такой универсальный средиземноморский язык в средневековой Европе. И так или иначе все национальные языки интегрируют его в себя.
Ну да, но вообще я бы не очень доверял с этой статистике про 840 миллионов, потому что посчитать это точно все равно нельзя, потому что нет никаких единых критериев, чтобы понять, что значит знать английский язык, даже понимать английский язык. Да? Что такое понимать английский язык? Это уметь читать Шекспира, уметь понимать программы, которые передает BBC, или уметь объясниться в гостинице. Да? Это совершенно разные вещи, тогда числа будут совершенно разные. Но действительно, до какой-то степени, я думаю, что английским языком владеет гораздо большее количество людей, чем до какой-то степени, чем в этой статистике. Но, и, несомненно, он влияет на языки разных стран, особенно потому, что им хорошо владеют образованные люди. А образованные люди, понятно, что это первый двигатель изменений в литературных языках.
Ну да, и нормы речи, как бы нормы, они создаются в такой, в городской культуре, в урбанизированной, в письменной культуре, да, люди, которые много пишут в интернет и, соответственно, продуцируют. Но об этом мы поговорим, о том еще, как англизируется русский язык. Вот сейчас я что хотел спросить Александра Ларьяновского. Вот эти вот 86, я действительно готовюсь к программе, действительно совпадение наткнулся, те же 86% россиян не говорят ни на одном иностранном языке.
На самом деле больше. На самом деле больше не говорят. По статистике видно, что в год примерно учат английский язык, включая школьников, у которых выбора особо нету, 3% населения. На самом деле, поскольку языковой практики там, у большинства из них нету, то там, через несколько лет они так вот редюсируют, и в результате остается, я думаю, что очень сильно меньшее количество людей, то есть, не знаю, там, может быть, 5, может быть, 6% людей, которых можно называть, хоть как-то владеют английский язык, но вот сейчас вот у нас будет летом чемпионат мира, да, я думаю, что мы увидим просто во всей красе, насколько иностранцам придется выживать в Москве, которая, в общем-то, на самом деле самая продвинутая по языку, там Питер, который самый продвинутый по языку, но просто потому, что там английский нужен для бытовых вещей, туда-сюда съездить, там карьера, ну, короче говоря, он, ну, вот, и будет понятно, что на самом деле иностранцы будут находиться в обществе, которое не разговаривает на их языке никак.
Действительно непривычная ситуация, потому что когда приезжаешь в любую европейскую страну, какая бы ни была, ты понимаешь, что на любом практически уровне ты можешь задать вопрос на английском, на каком-то дженерик английском тебе ответят. Вот это вот понимание.
На английском, это... на русском, там, если. То есть это на самом деле говорит о том, что язык нужен для того, чтобы ты с ним что-то делал. То есть язык никогда не является самоцелью. Он тебе нужен для чего-то, да, и там, где от этого строится твой доход, да, конечно, там здесь люди, у которых от этого зависит доход, все хорошо с английским языком, вопросов не будет.
Тенденция ухудшается, вот скажем, после 2014 года, потому что я смотрел, как растут тренды изоляции России, все меньше людей ездят отдыхать на Запад, все меньше людей получают загранпаспорта, все меньше иностранцев работает в России. То же самое с английским происходит?
Нет.
Все меньше учат?
Учат больше. Ключевой момент, на самом деле, вообще находится не в сфере геополитики, а потому что скорость развития отраслей, профессий, знаний резко увеличивается в последние годы. И если ты хочешь быть в своей профессии, так, сейчас как бы это без англицизмов-то сказать, но, короче говоря, чтобы у тебя были актуальные знания, ты вынужден постоянно очень много учиться. Это практически в любой, даже очень консервативных областях, типа медицины и педагогики происходит. Вот. И, соответственно, поскольку на русский язык переводится мало, переводится не все, и ты понятия не имеешь, что не перевели, ты знаешь только то, что перевели, то либо ты, если ты хочешь себе карьеру, ты читаешь, изучаешь первоисточники, общаешься с людьми там, либо, ну, как повезет, в твоей карьере. Поэтому, на самом деле, это двигает сейчас людьми куда больше, чем путешествия и общение с иностранцами.
А мне кажется, Александр, что русская культура вообще, в принципе, не ориентирована на вот такую, на открытость, на изучение иностранного языка. Ну, даже само вот понятие всегда, да, было как немцы, откуда возникают немцы, да, люди, которые немые вот эти жили на Кукуе, то есть они не владеют языком никаким. Ну, собственно, кроме небольших таких хабов глобализации, приграничных областей, там Калининград, предположим, да, там Одесса, которая, да, в Русской империи, если брать, Москва, у людей нет особой нужды в том, чтобы знать иностранные языки.
Ну, я бы тут не вполне согласился, по двум причинам. Во-первых, с исторической точки зрения, все-таки русскую культуру в первую очередь формировали те люди, которые иностранные языки знали. То есть со второй половины 18 века знание иностранных языков является важной частью требований, предъявляемых культурному человеку. Но если мы откроем те же самые тексты Пушкина, да, то мы легко
«Война
легко
и
увидеть.
Мир», «Война вообще, и мир», конечно, треть романа на французском.
Поэтому, то есть, там, если крепостные, предположим, в начале 19 века, конечно, не говорили по-французски, но те люди, которых мы ассоциируем с культурой того времени, это были люди многоязычные, это не могло не сказываться на их произведениях, но и очевидно, что они много заимствовали из западноевропейской, в первую очередь, традиции.
Но где те люди после 1917 года? Но они воссоединились со страной изучаемого языка.
Но сейчас, мне кажется, что это все равно не так все печально изолировано, ну, в частности, потому что существует интернет. Существует действительно огромное количество иностранных продуктов, которыми мы пользуемся. Но тут, как бы, что бы ни говорили нам из телевизора, да, все равно у каждого из нас есть телефон какого-нибудь нероссийского производства. Иногда этот телефон, например, купленный из какой-нибудь серой поставки, значит, там интерфейс английский. И вот уже человек вынужден сталкиваться с английским языком. Это происходит в самых неожиданных областях. То есть не то, что вот если сейчас кто-нибудь придет и скажет, что мы не будем преподавать в школах английский язык, то на этом все окончательно накроется. Нет, потому что английский язык окружает нас ползуче повсюду, как глобальный язык.
Мне кажется, что если в школе сейчас прекратить изучать английский язык, вообще ничего не изменится. Ну, в смысле, так как его преподают, ну, в смысле, как и все остальное практически у нас преподают. Но это, в смысле, хорошо, что хотя бы алфавит там выучили, дальше людям легче. А на самом деле, вот любое обучение, это в первую очередь про мотивацию. Вот, ну, всегда. То есть, потому что это, во-первых, очень такой энергозатратный процесс. То есть, когда ты чему-то учишь, то у тебя голова нагревается. Да? Если ты не устал после урока, ты, значит, ничего не занимаешься. Вот. И ты должен это делать каждый раз, и достаточно долгое время, да, то есть поэтому и у тебя должна быть какая-то очень сильная мотивация, внутренняя или внешняя, это делать. Вот. Как только у людей появляется такая мотивация, им можно даже мешать, они все равно выучат, ну, в нужном им объеме английский язык и китайский, и квантовую физику, игру на аккордеоне, в общем, что бы то ни было.
Но с другой стороны, я думаю, что вот очень интересно, в России, так же, как, впрочем, в других, в некоторых западных странах, во Франции дублируются фильмы. Вот это меня всегда очень расстраивало, потому что, скажем, живя какое-то время там, в северных странах, в Финляндии, там, видя, как это происходит в Голландии, например, то если не дублировать, а просто давать субтитры к западной любой кино-телепродукции, это фантастически, уже не нужно даже английский в школах преподавать. Люди уже к 15 годам будут совершенно свободно разговорным языком говорить. Почему у нас этого не делают?
Ну, мне кажется, что причина лежит в каких-то очень культурологических вещах, то есть не царское дело, чтобы у нас там разговаривали на другом языке. Поэтому, собственно говоря, и открытость с точки зрения культуры у нас тоже. Вот здесь я согласен, что мы не очень любим вообще так вот нараспашку-то жить, поэтому там, приходи к нам, кто хочет, и мы куда хочешь поедем, это вот не про нас. Там, для этого нужно перейти какой-то культурный барьер, чтобы ты стал открытым и начал разговаривать с иностранцами там вообще. То есть, потому что там первые 20 раз, когда человек выезжает за границу, он старается как можно меньше избирать, даже если знает язык, потому что, ну, вот как-то у нас это все не принято, как они отреагируют, а если вот что-то вот здесь, поэтому это действительно такая проблема есть. Заимствование, ну, как мне кажется, и в языке, и вообще в культуре, во всем, мы достаточно хорошо умеем делать, но это вот из серии «мы взяли, они нам дали». Угу. Вот, и от этого многое зависит.
Я бы еще сказал, что в случае с фильмами тут против показа фильма на языке оригинала играет просто тот факт, что у нас очень большой рынок. Все-таки в России живет там порядка 140 миллионов человек, есть много переводчиков, то есть есть для кого переводить. А в какой-нибудь маленькой стране это просто экономически нецелесообразно. Переводчиков мало, но они переведут 5 фильмов за год. Да, для того, чтобы перевести все голливудские фильмы, просто не напасешься людей.
С другой стороны, Германия не намного меньше, ну то есть там в 2 раза. Ну, то есть это все равно... ну, это просто исторически сложившийся факт, то есть, что называется, просто так
получилось. Я думаю, да, вот вы здесь очень хорошо говорите, не царское это дело говорить по-английски. Но вот это, да, это как бы считалось недостойным, скажем, российских правителей коммуницировать, да, на языке, так же, как, не знаю, при Алексее Михайловиче там руку-то нельзя было иностранцу, так сказать, пожать, там специально был обряд омовения рук.
Ну, хотя Путин когда-то произносил речь по-немецки в начале своей карьеры, помнится.
Ну, вначале,
но да. Это же не потому, что ему этого очень сильно так вот прям хотелось выпендриться, а потому что это было политически выгодно. Ну, то есть, в смысле, если сейчас будет политически выгодно заговорить на китайском, я уверен, что он заговорит на китайском, вообще не вопрос. Это вся та же самая мотивация. То есть, надо знать бы зачем.
Ну, сейчас, да, сейчас как раз абсолютно обратный тренд. Даже есть такой Павел Пожигайло, я вспоминаю пару лет назад, бывший ракетчик, по-моему, был депутатом Госдумы, а сейчас он в Общественной палате такой постоянно на слуху. Вот он предлагал вообще, что нужно отказаться на какое-то время, как он говорил, от изучения английского языка в школах, потому что тяжелый политический момент. И у нас вообще прекрасный русский язык, пусть лучше звучит русский, такая у нас богатая русская культура.
Но людям, в смысле, людям в политике вообще не свойственно быть последовательными, логичными, или хоть как-то там понимать. Еще раз говорю, вопрос заключается в том, что с появлением электричества, а точнее передачи сигнала с помощью электричества на большие расстояния, там несколько, ну, 150 лет назад, для простоты, наука стала развиваться очень быстро. И ученые мировые, да, они научились работать сообща. И если мы сейчас изолируемся, мы просто не сможем никак развиваться с той же скоростью, с которой развивается весь остальной мир. Мы начнем проигрывать экономически, и там можно даже не особо футуристически понимать, чем случится, если страна экономически отстает от всего остального мира, особенно если она занимает очень много места на земном шаре. Вот. Поэтому нам выгодно очень сильно, чтобы все люди научились черпать знания из первоисточников и приносить их сюда. И вот это для этого нужен язык. И в этом смысле сделать из всех наших людей таких шпионов, которые просто собирают оттуда информацию, куда экономически выгоднее для страны, и депутатов, чем закрывать всю эту историю.
Ну да, но, к сожалению, соображение экономической рациональности далеко не доминирует в последнее время. Тут, кстати, тоже вспомнился анекдот, особенно после печального дела Скрипаля, о том, что скоро в школе все уроки английского заменят уроками химии. Так что в этом отношении.
Но если мы сейчас уйдем в тему, в чем вообще в школе учат, да, то я там периодически просто там, вот можно взять, неважно, кстати, когда человек закончил школу год назад или 20 лет назад, и задать им там 10 вопросов из серии 5, 6, 7 классов, ну, в смысле, вот не таких, не очень сложных, да, там, не тригонометрию какую-нибудь, и вот понять, там, вот сколько пальцев у вас останутся незагнутыми. Вот есть только один вопрос, на который отвечают 100% по моей статистике. Вот, я, вот знаете, какой? Что означает вот этот жест? Вот это то, чему школа научила.
Дисциплина.
Вот. Правильно. Потому что тебе это необходимо для выживания. Вот. А все остальное, все равно биология, там, куда впадает Волга, ну, все что угодно, оно нигде. Поэтому, что бы они там ни запретили в школе, у нас все равно видно по статистике, что на самом деле реальные деньги в образовании, понятно, что есть родители, которые платят за детей, вот, но основное начинается тогда, в 24 года, когда человек впервые понимает, зачем ему что-то нужно учить, и идет учиться. Вот это вот первая смысленная учеба в жизни человека. В нашей стране это в 24 года, в разных странах немножко по-разному. Вот отсюда все начинается. Вот тут уже человек принимает решение, мне нужно это, потому что вот это, я понимаю, как это деньги мне когда-нибудь вернутся. Ну, в идеале.
Александр, а у вас от школы что осталось? Английский остался?
Я в школе учил немецкий, у меня была замечательная учительница, так что с этим все было хорошо. Английский я учил с бабушкой, у меня бабушка преподаватель английского языка, и мы в основном читали Гарри Поттера, так что я английский язык знаю по Гарри Поттеру. Но вообще мне кажется, что интересным образом люди отдают себе отчет в том, что у них остается, что не остается, потому что я вот смотрел результаты переписи населения, то есть я вот люблю своим студентам, которым я преподаю социолингвистику, задавать такой вопрос. Вот, назовите 4 самых распространенных языка по вопросу владения языками по переписи 2010 года. Ну, все говорят, ну, русский на первом месте. Я говорю, ну, прекрасно. Ну, татарский на втором месте. Я говорю, нет, вот и не татарский. Что оказывается, что там на первом месте русский, на втором месте английский, на третьем месте немецкий, только на четвертом татарский. Но все равно процент тех, кто указал себя владеющим английским языком, даже в таком вопросе, где это, в общем, никак не конкретизируется, не требуется предъявить никаких знаний, там какие-то цифры, я сейчас не вспомню точно, там точно однозначное число миллионов. Да, кажется, 7 миллионов или что-то такое. То есть, типа, 5% населения России считают себя владеющим английским языком. Это, в общем, мне кажется, что люди хорошо понимают, чему их научили, чему их не научили в школе в этом отношении.
Программа «Археология. Будущее» на волнах радио «Свобода». В эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И в гостях у нас Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы SkyInc. И Александр Пиперский, научный сотрудник школы филологии Высшей школы экономики. О том, как в современном мире развит английский и почему он занял позиции доминирующего языка, рассуждает Екатерина Чигнова, сооснователь школы иностранных языков StarTalk.
Современные градации грамматики, вот экзаменов, таких как IELTS, они не отвечают на самом деле требованиям деловой коммуникации, если мы можем так сказать. То есть на самом деле мы говорим не на таком английском, да, а мы говорим на так называемом глобыш. То есть это язык, который очень упрощенный, который не имеет какого-то шаблонного акцента, который используется именно как средство донести свою мысль. И отсюда заблуждение, что это напрямую связано с Америкой или с Британией, оно именно и есть заблуждение, потому что люди используют английский именно как То есть они не привязаны к какой-то стране. Этот язык, он скорее уже теперь даже все дальше и дальше от носителей. Усилия, которые нужно приложить, чтобы поменять его, да, там сделать китайский, например, международным или немецкий, они несопоставимы. И тенденция сейчас заключается в том, что носители, они, скажем так, подстраивают свой язык. То есть это называется accommodate. Они его должны уметь снизить. В противном случае это они выпадают из диалога, а не остальные русские или ну, неважно какая нация, которая использует вот язык. И, соответственно, когда мы его изучаем, просто важно переставить вот эти приоритеты. То есть важно понимать, что вы не учите эталон грамматики, или вы не хотите получить максимальный балл по IELTS, а вы всего лишь хотите, чтобы вас понимали, и чтобы вы добивались поставленных задач, будучи экспертом или владельцем бизнеса, то есть не суть, а суть в том, что язык это всего лишь средство, а не цель. Единственное, что я вижу как способ в корне переломить ситуацию, это, конечно, современные технологии. То есть я здесь не говорю о том, что это изменится и станет другим языком. В это я не верю. Но современные технологии, они шагают, естественно, вперед. Вот это M2M, то, что у нас сейчас machine-to-machine, и уже есть наушники, которые совершенно свободно можно использовать и вот разговаривать, как мы сейчас с вами, но только вы будете слышать, в принципе, синхронный перевод без использования ресурсов человеческих. Это будет делать машина. То есть за этим я вижу некую тенденцию и, в принципе, даже вариант того, что учителя в целом будут, так сказать, заменены машиной. Но по-прежнему считаю, что это как газета и онлайн-источник. Все-таки есть люди, которые предпочитают бумажные версии, то есть люди, которые любят саму идею, потому что все-таки, когда мы учим язык, мы не только задаемся целью на нем заговорить, мы еще любим компанию, нам нравится атмосфера, то есть мы это хобби так называемое, поэтому изучение языка, оно во многом еще и процесс все-таки.
Екатерина Чернова в разговоре с нашим корреспондентом Иваном Ворониным. А я думаю, когда английский стал вот этой лингвой франкой, это после Второй мировой войны? По итогам Второй мировой войны такой языковой колониализм приключился?
Ну да, как-то так, потому что до того, в общем, ситуация была сложная, потому что и немецкий, и французский, и английский, в общем, между
немецкий,
войнами...
Немецкий, технический, немецкий, инженерный языком,
науки,
язык,
да, они были скорее, они были довольно сильно распределены по сферам.
Дипломатия.
Да, ну, мы до сих пор знаем, что на почте, например, используется французский язык. Всякие такие реликты этого времени у нас до сих пор остались.
Вторая причина – это развитие современных путей сообщения. Раньше путешествия даже там в... В середине 20 века это был там некоторый эпик, да, то есть то есть это нельзя было позволить себе каждому, это можно было сделать там, да, только особым людям. Соответственно, все международные бизнес-проекты, все остальное, была каста людей, которые могли вот, выступать такими организаторами. Да? С тех пор, когда это изменилось, там любой может открыть бизнес в любой другой стране, да, вот, и, соответственно, это стало нормой.
Но стало нормой, потому что появилась необходимость в одном универсальном языке, на котором могут говорить люди, в том числе и меньшего образования, и меньшего достатка. Да, я думаю, появился Boeing 747, который благодаря экономике масштаба мог доставить, там, условно говоря, водопроводчика из Англии в Австралию. Mm-hmm. Не элиту, не выпускника Оксфорда. Вот. И вот нужно было, чтобы все заговорили на этом языке. Слушайте, а вот английский. У меня такая вот есть гипотеза, что он вообще более развит. Можно говорить о таком, что его тезаурус просто и его выразительные свойства больше, чем у, ну извините, чем у русского?
Лингвисты вообще не очень любят говорить о том, что какие-то языки более развиты или менее развиты, в том смысле, что на любом языке...
Уточню вопрос. Да. У английского, мне кажется, была больше социальная история языка, социальная и политическая. Больше договоров заключалось, больше романов написано.
Ну,
да?
Может быть, но это не имеет отношения к языку в настоящий момент, потому что действительно, оксфордский словарь английского языка очень большой, там 500 000, кажется, слов. Но это все слова, собранные за 12 веков. И это означает, что если мы просто посмотрим этот словарь, то мы обнаружим, что нормальный носитель языка знает ничтожную долю от этого лексического состава. И это вполне ожидаемо. То есть любой язык просто может заполнить те ниши, в которых он должен употребляться. Ну, вот если английский язык, например, активно употребляется в какой-то сфере, ну, скажем, в науке, то а русский язык в этой области науки, в которой английский доминирует, употребляется меньше, то неудивительно, что в английском будет больше терминов.
Хорошо, мы все знаем, что там, вот, к примеру, эскимосский, инуитский язык, там есть 30 слов для снега. Угу. Удивительно, молодцы. Но много ли это нужно в среднему, да, из там 7-8 миллиардов человек, живущих в мире? А вот английский по сравнению с русским, я выписал, например, слово «исследовать». У нас одно в русском одно слово, в английском investigate, examine, research, explore, да? Вина.
Ну почему? У нас тоже не одно. У нас и изучать, рассматривать, вникать. Не, у нас хватит.
Хорошо, согласен, себе. Принято. Другое слово, вина, по-английски guilt, fault, blame, culpa, вот culpability слово.
Ну, опять же, по-русски тоже можно вспомнить преступление, вина и так далее.
Да, это моя ошибка. Ну, то есть, да,
ну это все-таки ошибка, как? Вина, это уже такие, это не синонимичные слова, рядоположенные.
Слово преступление, вот оно хороший пример в этом смысле, да, вот, что оно означает. Вот, там Достоевского «Преступление и наказание» на английский обычно переводят «crime and punishment», да, в таком юридическом смысле, да. «Преступление и наказание». На немецкий обычно переводят «Schuld und Sühne», то есть буквально «вина». Вина и искупление. Mm-hmm. Можно сказать, что в каком-то смысле.
Ну, в общем, вы не принимаете эту гипотезу о том, что английский в силу своей более богатой политической и социальной истории просто обладает большей гибкостью и большим тезаурусом.
Это такая история, как там красота в глазах смотрящего. У эскимосов 30 слов для снега, там для человека, который вырос, не знаю, там вдалеке от водоемов есть рыба, ну там еще там, например, селедка, да, там человек, который вырос в Одессе, да, у него этих рыб там 400 слов, и еще в разные там, в зависимости от возраста, он будет называть их по-разному. Да, это просто тебе нужно для того, для чего это нужно? Для того, чтобы ты более точно и быстрее передал тот кусок информации, который тебе нужен. Вот и все. То есть, поэтому, если сравнивать вот весь язык, то тот вопрос, там, если брать там русский язык со всеми его суффиксами, вот, то там начнется вопрос сравнения, насколько точно мы одним словом можем передать оттенки, там, где в английском для этого придется задействовать там 10 слов, да, вот, и все.
Понятно. С английским вообще решенный вопрос? Это что, уже весь 21 век в дальнейшем, и как вторая половина 20-е, будет веком английского?
Ну, я думаю, что какое-то время это продлится, но предсказывать далеко, ну, с одной стороны, опасно, с другой стороны, в общем, безопасно, потому что никто не проверит. Да, поэтому, наверное, да, но потом вполне может начаться обратное движение, потому что мы, собственно, наблюдаем эту картину, что история человечества в отношении с языками, в общем, во многом развивалась по синусоиде, mm-hmm. да, потому что вот был общий язык латинский, ну, да. общий язык, по всему, образованных людей, потом в 18 веке, в 18-19 веке начинается вот это активное национальное возрождение, когда да. люди начинают ощущать, что им не хватает этого глобального языка, которым они толком не владеют как родным, и хотят они говорить на своих родных языках, которыми они владеют в полной мере. Когда появляются там, языки русский, немецкий и так далее, становятся языком науки, например.
Или дальше, литературным или языком, они, так сказать, всю гамму чувств называют.
Дальше опять начинаешь чувствовать, что ну вот ты можешь всю гамму чувств выражать, но поговорить тебе не с кем. Ну, значит, есть с кем, но мало. Хочется со всем миром. И снова начинается это движение к английскому языку. Может быть, потом это...
У меня более техногенный подход к этому всему, и соответственно, хорошо это или плохо, более футурологический. Ну, то есть биология не поспевает за там, развитием нашего мозга. Ну, то есть, да. Там, по слову изреченное есть ложь, в том смысле, что вот когда я говорю, то проходит огромное количество преобразований. Да, там, то есть у меня электрические импульсы в мозгу, они преобразуются, доходят до речевого центра, там каким-то образом облекаются в слова, это уже там потеря некоторая. Дальше я говорю, вы из этого что-то восприняли, что-то не восприняли, да. одно и то же слово восприняли как-то по-другому, и обратно оно разложилось, и вот это на самом деле огромное количество преобразований, которое происходит, оно теряет информацию. Вопрос,
да.
сможем ли мы, там, в какой момент мы сможем обмениваться напрямую значениями.
Из мозга в мозг, нейроинтерфейсы.
Да. Ну, то есть уже сейчас есть хорошо развитые международные сервисы, которые умеют соединять слова в смысле значений. То есть тебе, чтобы взять перевод слова, именно значение. У тебя не надо ли там идти там, искать это слово, потом смотреть, какое значение, а просто они связаны именно с значением. И вот когда значение на значение мы научимся передавать из мозга в мозг, да, то есть понятие языка, скорее всего, трансформируется в этот момент. Но дальше можно говорить, в каком десятилетии 21 века это случится. Там вопрос первый. Второе, действительно, есть вот эти вот онлайн-переводчики, которые будут существовать, которые убьют необходимость изучать язык для быта, опять же, не для работы, потому что, ну, для работы всегда, если ты хочешь добиться чего-то, тебе надо уметь излагать свою мысль и понимать нюансы, и от этого зависит твоя успешность, да, в карьере. Вот, ну, то есть в карьере, в той профессиональной области, в которой ты хочешь чего-то добиться. Вот, там не убьют, но для массы своей, да, действительно, будет неважно, какой у тебя язык.
Ну да, работает. Будет какой-то Google Glass, у тебя будет за ухом встроен вот этот вот переводчик, который, вот то, о чем как раз Екатерина говорила в сюжете.
Ну, мне, да, как компьютерному лингвисту, тут очень хочется тоже сказать, что пройдет там еще 5-10 лет, и уж точно никакое знание английского языка не понадобится, просто потому что я буду говорить по-русски в машинку, а машинка сама будет переводить на английский, венгерский, испанский, какой угодно язык. Очень хочется это сказать, но я, опять-таки, как человек, знакомый с историей машинного перевода, я вспоминаю, что примерно то же самое говорили в 1954 году, что через, когда произошел первый эксперимент по машинному переводу, знаменитый Джорджтаунский эксперимент в Америке с русского на английский, они там переводили, то один из создателей этой системы заявил, что, ну, через 3-5 лет будет работающий машинный перевод, который будет переводить тексты. Ну, прошло 65 лет, Google Translate сейчас действительно переводит довольно прилично, но вот так сказать, чтобы он полностью заменил переводчика, пока не получается.
Это способ выживания, который точно будет работать. Да, ты приедешь практически, ну, в любую страну мира, где продаются такие устройства, и спокойно там воды выпьешь, в полицию обратишься. То, короче, ну, то есть на бытовом уровне все будет у тебя нормально.
Но для воспроизводства культуры этот механизм, он скорее такой базовая коммуникация, да, но не воспроизводство культурных кодов, да, да, и да, не трансляция их из одного языка в другой.
У меня есть такой любимый личный пример. У меня там интернет, как вот повседневная штука, появился в 94 году. И там следующие 10 лет для меня это было конкурентным преимуществом. Я умел делать то, что не умело делать там 99% населения. Вот. Сейчас он есть у всех, он перестал быть конкурентным преимуществом. Если есть машинный перевод, все говорят одинаково. То есть тот, кто говорит на этом фоне лучше, имеет некоторое конкурентное преимущество.
Ну да. Я бы считал, что машинный перевод по сравнению с переводом обычным, это примерно как фотография по сравнению с живописью. Ну, то есть это технически быстро, это дает много новых возможностей. Ну, например, понятно, что если бы у нас не было фотографий, у нас бы никогда не было паспортов с изображениями.
Как столяр, да, супротив плотника.
Ну да, да. Но дальше возникает очевидная аналогия. Фотография совершенно не отменила живопись. Да? То есть живопись сейчас просто ставит перед собой другие задачи. Задачи художественные, ну, там, более высокого порядка, чем там фотографии, которые я делаю там на свой смартфон каждый день по 10 штук, всякой ерунды.
Ну, язык, да, язык это некая аналоговая реальность, которая в том числе и твой мозг развивает. Ведь я понимаю, конечно, что изучение иностранных языков, оно изучает зоны, развивает зоны мозга, которые иначе никаким образом не затронуть.
Ну, не то, что никаким, но это действительно позволяет иметь такое стереозрение, там, когда ты можешь посмотреть на одну и ту же проблему с разных точек зрения, обладая просто разным контекстом.
Ну да, я иногда сформулирую какие-то вещи про себя на английском языке, и я лучше их понимаю, когда их на английском, иногда даже на немецком, там, ну, там несколько языков, могу какие-то сформулировать вещи. И вот у меня действительно какая-то стереоскопическая логика mm-hmm. появляется, и все видится гораздо... А китайский, вот насчет других зон мозга, как я понимаю, вообще иконический языки, иероглифические языки, они, Александр, есть такое, что они действительно развивают зоны мозга, которые иначе просто вот нашими алфавитными языками не затронешь?
Ну, есть некоторые исследования на тему, что действительно...
Значит, что ребенку надо дать учить какой-то один иероглифический язык.
Надо ли, это сложный вопрос, потому что письменность вообще к языку, так сказать, прямого отношения не имеет. Да? То есть язык и письменность — это вещи немножко разные. В принципе, могло бы так сложиться, что китайский язык писал бы латинским алфавитом, и то есть это не сам китайский язык, это сама действительно иероглифическая письменность, как-то развивает латинизированная версия китайского языка, да, записи для китайского языка. Но могло бы, конечно, так сложиться, что это, но не произошло. Но в принципе действительно иероглифы китайские развивают пространственное воображение, это бесспорно, это доказано, не развивают мелкую моторику, потому что писание иероглифов — это много нетривиальных умений, которые в латинском и в кириллическом, например, письме отсутствуют. Но опять-таки возникает вопрос, готовы ли мы тратить усилия свои и своих детей на то, чтобы это изучать, при том, что мы понимаем, что они все равно будут владеть этим намного хуже, чем люди, которые живут в этой языковой среде, чем китайцы, у которых китайский язык родной от рождения. Но вот это не так очевидно, потому что преимущество китайского языка, ну, пока что непонятно. То есть кажется, что если нам надо вести международные какие-нибудь дела, там, бизнес, Китае, то это по-английски делать проще и лучше.
Ну, не совсем. У меня мой очень хороший друг, они очень активны в бизнес в Китае, и он сам и всю свою фирму фактически, так сказать, он поставил на то, что они говорят с китайцами по-китайски. И очень интересные там эпизоды он рассказывает. Причем китайцы учат тоже английский, потому что иногда даже русский, чтобы понимать во время переговоров, о чем мой товарищ со своими коллегами переговаривается. Ну вот однажды была ситуация, когда он выучил французский, у него швейцарец один, и вот они неожиданно между собой заговорили по-французски. А китайцы были к тому, что они будут между собой говорить по-английски или по-русски. Они увидели просто панику на глазах китайцев, что их партнеры говорят на французском языке, и они не могут понять, о чем они между собой договариваются.
Ну, я вот сейчас как раз ровно на эту тему думал, когда была зимняя Олимпиада, я смотрел какой-то матч по кёрлингу, значит, там играла команда Японии и команда Швеции, и у женские, и у японок тренер, кажется, канадец, у шведок тренер шведка. Так. И я как-то с некоторым сочувствием отнесся к японкам, потому что подумал, что вот, вот они-то со своим тренером говорят по-английски, шведы все понимают. Ага. А шведки со своим тренером говорят по-шведски, бедные японцы и канадцы, скорее всего, ничего не понимают.
Да, не могут считать ничего.
Ну, правда, потом японки выиграли, так что моя жалость оказалась, в общем, ненужной.
Но здесь вообще очень интересная тема вот этого, так как, я знаю, синхронисты называют релейный язык, да, язык, когда, скажем, в ООН переводится, там на много языков нужно одновременно там на 30 языков перевести. Не будет же 30 пар переводчиков сидеть, да, и, соответственно, все это переводится на английский релейный язык, а потом с английского берется. Так вот, может быть, релейным языком станет даже не английский, а машинный какой-нибудь язык. Ну, вот это... мы с вами как-то давно делали программу и как раз говорили, вспоминали этот случай, когда компьютеры изобрели собственный язык, да, два искусственных интеллекта изобрели собственный язык, который людям непонятен для того, чтобы передать друг другу какую-то информацию.
Ну, это такая мечта развития машинного перевода где-то 70-х, 80-х годов, что мы приведем все языки к некоторому универсальному представлению, которое не является никаким человеческим языком, и дальше с этого, то есть мы научимся переводить на эту интерлингву, так называемую, да, межязык, и дальше с нее на любой другой язык, и получим перевод с языка на язык. Это в реальности так не работает, потому что разработать такую универсальную систему представления оказалось на практике, видимо, невозможным, поэтому если вы посмотрите на Google Translate, например, или на Яндекс.Переводчик, на любые известные системы, то вы обнаружите, что в большинстве языковых пар они переводят через английский. Это проверить очень легко. Но если вы, например, введете русское слово «несет» в Google переводчик, попробуйте его перевести на итальянский. У вас получится «орси». Слово «орси» по-итальянски значит «медведи». Не является переводом слова «несет» ни в каком разумном смысле.
Орсо.
Один медведь, орси много медведей.
Медведи.
Откуда это берется? А очень просто. Потому что слово «несет» переводится на английский как «bears». Слово «bears» переводится на итальянский как «медведи». Потому что слово «bears» по-английски «омоним». «Несет» и «медведи».
А, и в настоящем времени. Да,
можно убедиться, что это правильный перевод с английского.
Интересно, да, я забью, посмотрю.
Почти на все языки так. Еще попереводите слово «колос», тоже очень хорошо получается. Слово «колос» по-английски будет «ear», как «ухо». И поэтому почти на все языки, кроме украинского и белорусского, Google Translate переводит «колос» словами для уха.
Ну да, то есть в Гугле тоже забиты выходят не пары переводчиков, а через релейный, через английский берется. Но это еще и к тому говорит, что все-таки английский является универсальным языком, который уже внутри машины даже прописан. Собственно, даже HTML-то коды, они написаны на английском.
Ну а на каком еще?
Ну,
в смысле, нет, понятно, потому что современные компьютеры, которые мы знаем как персональное устройство, они изобрели в Америке, и кириллизация русских компьютеров заняла некоторое количество лет, когда вот они появились, да, чтобы вообще там и начал поддерживаться русский язык хоть как-нибудь. Поэтому, конечно же, никакого другого возможности не было. Если бы компьютеры изобрели в Китае, может быть, как-нибудь было бы по-другому. Но их там изобрели там. Поэтому...
Так и китайцы так тоже, да, смогли писать на компьютерах только когда через систему пиньина, да, то есть когда они смогли свои иероглифы транслитерировать в вот эту обычную, сколько там, 86 или там 110 буквенную клавиатуру.
Ну а в целом, мне кажется, что каждый, кто задумается, например, возможно, там, например, гипотетическая ситуация, предположим, посчитают, что перевод русского кириллицы сделать все то же самое, только латиницы, да, как это происходит сейчас в некоторых странах бывшего Советского Союза, это даст там плюс 2% к ВВП. Например. Да, там даст 2% к ВВП. И кто-нибудь скажет, что давайте там, слушай, что, лишний ВВП, но я говорю условно. Теперь представьте себе, что вам надо в масштабах страны внедрить просто замену одних букв другими. Это даже не перевод на другой язык. Вот просто представьте себе этот процесс. Там, его как-то там, в 20 веке в Турции сделал один товарищ, да, Ататюрк. Там,
да.
Вот. Это там, я просто себе когда-то представил себе вот эту вот трудоемкость для страны просто пересадить ее на другой алфавит. Вот. И это там, за него у него достаточно сильно много времени, энергии. И, в общем, я к тому, что вот, перевести там, весь мир на какой-то язык, вы просто представьте себе количество затрат в бытовом плане. Вот вы вышли на улицу и начали людей чему-то учить. Ну, это же, ну, это же огромная сложность.
Ну да, однако тюркские страны или народы или на это решаются, вот это Татарстан и Казахстан, то, что сейчас происходит.
Ну, так что Татарстаном сложнее, там все-таки этому противится центральная власть.
Ну там, да, там очень большая дискуссия, я имею в виду, что в Татарстане сейчас дискуссия идет, но тем не менее, кажется, что тюркские народы, они все в этом направлении движутся.
Это у них все равно займет десятилетия. Десятилетия. Это просто замена алфавита, это не смена языка.
И снова здравствуйте. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». В гостях у нас сегодня Александр Пиперский, научный сотрудник Школы филологии Высшей школы экономики, и Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы Sky Inc. Говорим мы о том, какой мировой язык является универсальным. Это, естественно, английский. И о том, какое будущее в связи с этим ждет русский язык. Об этом же рассуждает Ирина Левантина, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, в интервью нашему корреспонденту Ивану Воронину.
Если мы посмотрим на историю русского языка, то в разные эпохи влияли на русский язык разные языки. Мы помним, что при Петре Первом очень много заимствований из голландского, потом были немецкий, французский, ну и еще в разных областях по-разному. Например, терминология финансовая в значительной степени заимствована из итальянского в разных языках, не только в русском. Ну, а, скажем, философская, метафизическая терминология, она во многих языках испытала большое влияние немецкого языка. Ну и так далее. Сейчас совершенно понятно, что в основном, хотя и не только, но в основном заимствование из английского. Ну, не только. Например, омбудсмен – это не английское заимствование, понятное дело. Но в основном действительно английский. В советское время было совсем плохо, конечно. Ну, и преподавался язык не очень хорошо. Ну, в спецшколах неплохо. Но, в принципе, в остальных школах не очень хорошо. Но, кроме того, у людей же не было стимула. Никто не верил, что когда-то доведется путешествовать. А сейчас, когда такой стимул есть, люди все-таки ездят, ну и язык стали знать получше, особенно молодежь. Потом, все-таки сейчас довольно много и фильмов по-английски молодежь смотрит, и потом слушает музыку по-английски, и в играх тоже английский язык слышит. Поэтому сейчас уровень владения английским немножко улучшился. Но вообще, конечно, очень часто люди заимствуют слова, не очень зная, что это такое в языке источники, а просто используют это как такое новое модное слово. Вот такое тоже бывает. Совсем не зная английского, все-таки используют англицизм. Лет 20 назад очень была большая тревога по поводу того, что, конечно же, сейчас скоро русский язык оставит кириллицу и перейдет на латиницу. Как это ужасно, но, конечно, это произойдет. Потому что в СМС-ках нужно использовать латиницу, и очень неудобно. Как же так? И пусть вообще мы уже перейдем на латиницу. Ну, это продлилось всего несколько лет, а потом развитие техники привело к тому, что кириллица вообще перестала быть проблемой для компьютерных средств связи. Точно так же и с иностранными языками. Сейчас говорят, ну, конечно же, скоро все перейдут на английский, потому что глобализация, людям хочется общаться друг с другом. И все малые языки постепенно будут отмирать, и даже такой великий язык, как русский, конечно, отомрет, и мы все перейдем на английский. Ну, это, в общем, совершенно неубедительно.
Это Ирина Левантина, ведущий научный сотрудник Института русского языка, в интервью нашему корреспонденту Ивану Воронину. Ну, вот говоря о будущем русского языка, он глобальным языком не будет, все-таки сейчас он четвертый язык в мире, мы говорим, но о глобальной роли русского, да, негропреклонных годов, не будет изучать русский только потому, что им разговаривал Путин?
Ну, не знаю, мне кажется, что здесь вопрос не только в количестве жителей, но и в их распределении по земному шару. Ну, то есть, если бы эти 140 миллионов были размазаны там по 2-3 континентам, ну, или хотя бы частям света, можно было там говорить о том, что у него есть какие-то шансы. А здесь он достаточно компактно собран, и все. И следующая история – это история про экономику. Да? То есть, если у тебя есть очень сильная экономика, с тобой все хотят иметь дело, они, как мы сейчас вот в вашем случае с китайским, да, начнем его учить просто потому, что это позволит там получить чуть больше прибыли, а, там, читая Маркса, что только не сделает капитал за
3%.
Да. Вот. А, соответственно, функция языка...
Карл 3%.
Это функция от сильной экономики. Пока на обозримое будущее трудно прогнозировать, что она заметно будет влиять на мировую экономику.
С другой стороны, русский же ведь и язык пространства бывшего Советского Союза. Как бы, хотя молодежи это меньше, но все равно, прилетая практически в любую страну бывшего СССР, я понимаю, что могу воспользоваться русским.
Ну, то есть русский таксистами точно является, ну, если говорить...
Как английский, ну,
если говорить странным образом, это такой локальный глобальный язык. Потому что для некоторого множества стран все-таки действительно русский является языком межнационального общения. В России тоже он является, вообще говоря, языком общения для сотни с лишним народов. Так что это, в общем, означает, что русский не является глобальным языком всего мира, но на своей территории вполне успешен, и здесь ему мало что угрожает. Ну, то есть в России, кажется, вообще ничего не угрожает. И что касается распространения русского языка в странах СНГ, то там это немножко меняется в разные стороны, но тоже не так быстро, как это порой пытаются представить, когда говорят, что вот русский язык гибнет, надо срочно бежать и спасать.
Ну, политически это часто доводится слышать, или вот даже я тут выпишел цитату такого, любит человек ставить неудобные вопросы, Михаил Эпштейн. Он пишет, Россия может дожить до того, что кириллица вообще за ненадобностью будет сдана в архив и забыта через 1-2 поколения. Так что Пушкина, Достоевского и Толстого нашим правнукам придется читать на латинице.
Ну, с другой стороны, мы читаем Пушкина, Достоевского и Толстого без ятий, и нас это вообще не пугает. То есть мы, на самом деле, уже не читаем их в оригинальной графике и орфографии, и ничего, живем.
Продолжу цитату Эпштейна. Или на руслише, русский инглиш, который станет одной из провинциальных версий английского с малым вкраплением туземных словечек вроде тоска и беспредел.
У Зощенко есть очень хороший рассказ вот про язык как раз из 20-х годов, где там два приятеля поспорили на тему. Один говорит, что вот, в общем, вот этот язык, он как раз современный, коверкуется и все остальное. Он говорит, нет, трое говорит, нет, язык для каждого своего времени один. И вот они там поспорили на свитер, садятся в трамвай, и, значит, там вот, первый обращается на старославянском кондуктору, там вызывает милиционера, значит, тот начинает разговаривать с языком времен Жуковского, вот это все. И в результате, то есть, он говорит, да, ты выиграл, действительно, каждому времени свой язык. То есть, или там, если совсем коротко говорить, давайте поймем, кто для кого. Человек для языка или язык для человека. Язык модифицируется вместе с обществом. И понятно, что он не будет никогда тем же самым, каким это помнят наши предки. Вопрос, это хорошо или плохо? Ну, то есть, пока мы вроде как не сильно страдаем от того, что он модифицируется.
Да, и я думаю, что идет тоже очень сильная англизация языка, но не очень сильная, по крайней мере, она такая локальная в определенных сообществах. Например, я знаю, что вот рекламщики очень сильно пользуются вот этими кальками. Даже не кальками, а просто, как сказать, англицизмами, да, у них epic fail, но это не уже общее, там, порешать косты, там, я не знаю, пошерить инсайты.
Ну,
да, big, мы не happy, big picture.
Когда-то так звучало слово телефон, плеер. Ну, ничего, мы сейчас как-то привыкли к тому, что они есть. Ну, попробуйте обойтись без вот этих слов. Ну, то есть, давайте назовем как-нибудь сеть интернет, да? Ну, то есть, вот, ну, электричество. Ну, в смысле, я к тому, что у нас тюркских слов, слава богу, там, вагоны, маленькая тележка. Ну, как еще по-другому назвать? Ну, то есть, вот скажи нормальному русскому человеку, что диван – это не русское слово. Он глаза вылупит, скажет, а какое? Ну, то есть, ну и все.
Ну, нет, ну, они очень-очень, да, они, конечно, очень емкие, они очень хорошие. Нет, да,
они встраиваются в ткань русского языка, как раз они косты. Вот, пожалуйста, не склоняются, ударение на окончании, это же вообще...
Или вот я думаю, скажем, есть такое, так сказать, извиняюсь, там, если кого-то оскорбить, там, профокапить дедлайн. Да. Вот попробуйте это перевести на русский язык, не используя 10 слов.
Да, ну и не надо переводить, ну, более того, это абсолютно русское слово, да, поставьте его в форму первого лица 11 числа, если я что сделаю дедлайн?
Профокаплю.
Да. Профокаплю, да, вот да. Там это еще и чередование появляется, появляется это «л», совершенно славянское. Да, так что это, ну, подумай, что корень
английского...
Хайпануть, да.
Да, ну что, ну это нормально.
Собственно, тоже и появляются новые совершенно понятия, которые были совершенно не свойственны нашей культуре, тоже чиллаут. Объясни человеку там лет 30 назад, что такое чиллаут, и тебе нужно зачем-то чиллаут.
Расслабон, все нормально.
Ну, расслабон, он может быть такой дженерик понятия, а чиллаут это именно после какого-то хайпа тебя чиллаут наступает. Ну, а расслабон то может быть вообще на расслабоне по жизни.
Просто появляется новая оттенка, да? Конечно, расслабон сейчас не вполне то же самое, что чиллаут. Расслабон это что-то более низкое, например, кажется. Чиллаут это такое более модное и интересное.
Да. То есть русский в этом смысле он будет все больше адаптироваться и глобализироваться, да,
видимо, да, как, вот, бы кстати, не, как бы не... Вы вот в интернет с помощью какой программки смотрите? Наверняка называется браузер.
А, ну да, браузер.
Ну, давайте
да,
найдем русское слово.
Ну, вот
так себе. Microsoft как-то называл это обозреватель. Ну, тут еще тоже слово.
Да, верно, был обозреватель, точно.
Ну, это на самом деле кошмар. А тут говоришь слово браузер, и ты даже не задумываешься, что оно значит. Просто тебе выделили слово, вот оно, это понятие, и не надо думать, как же это по-русски назвать. Это еще, на самом деле, иногда англицизм это очень хорошо. То есть ты просто не задумываешься, используешь одно слово, вместо того, чтобы подобрать, ну, там, вот файл, да, там, господи. Ну, как бы, там, по-русски, я думаю, а вот родные там, американцы, они же думают, у них там 30 слов, которые можно назвать это слово, там, директория, папка, о боже мой, да,
давай слово как-нибудь файл по-русски
одно слово, да, там, копия, вот копипаст, есть такое вот сейчас, вот, опять же, в русском языке, да, да, копипастом занимаешься, да, да, там, скопировал и вставил, да, вот, на русском можно вставить, использовать 40 слов для этого дела, и ты попробуй, найди единые терминологии со всеми остальными, чтобы все поняли, что надо скопировать и вставить, ну, говоришь, копипаст, все поняли.
Китайский, вот, возвращаясь к китайскому, есть ли вариант, что китайский точно так же станет генерирующим языком? Вот я читаю эти антиутопии Сорокина, Владимира Сорокина, там у него постоянно все насыщено вот этими вот китайскими словами.
Ну, для этого надо, чтобы люди массово заговорили по-китайски хоть как-то, да? Потому что как происходит заимствование? Заимствование происходит от того, что есть человек, который владеет двумя языками, и у него в мозгу как бы нарушается граница между этими языками. Да? То есть для того, чтобы заимствовать какое-то английское слово, я должен знать русский язык и знать английский язык до какой-то степени, ну, вот эту терминологию. Да, поскольку я просто не знаю ни одного китайского слова дальше «ни хао», да, то да, я ничего из китайского заимствовать не могу. Поэтому как только окажется, что я и много других образованных людей, говорящие по-русски, знают китайский, тогда этот поток, процесс, может быть, и пойдет.
Ну, да, при этом мы уже давно употребляем огромное количество китайских товаров, и если с английскими, европейскими товарами к нам пришло очень много иностранных слов в язык, то вот с этими китайскими товарами как-то они не пришли, ни одно. Ну, кроме там шуток про переводы их на русский
да,
язык.
Да, они не несут китайскую культуру, это скорее копии, часто ухудшенные копии западных продуктов.
Даже если это просто там, какая-то еда, это какая-то там чай, одежда, да, все остальное, вот, ну, мы просто вместе с ними не перенимаем эти слова.
Ну да, и не перенимаем культуру. Китай для нас транслирует некую усредненную глобальную культуру. Ну, говорю, за исключением редких там каких-нибудь там
динсамы какие-нибудь появились.
Да, да, не, ну там всякие эти джиу-джитсу, ну, в смысле, там, вот ушу, ладно. Ну, то есть, вот там вот китайское слово.
Ну, это скорее,
там,
да, такая локальная сорокинская тема, то, что да, то, что у него в будущем весь половина Сибири будет Китаем.
Еще раз, будет выгодно, выучат все. Вот сейчас нашим людям скажи, что каждый, кто будет знать английский язык, будет получать на 100 тысяч рублей зарплату больше. У нас же за год все за год выучат.
Ну или, во всяком случае, получат сертификат о знании английского
языка. Не-не-не, в смысле, я не имею в виду, если у тебя будет сертификат, а если прям реально ты будешь знать. Вот все сядут, потому что 100 тысяч каждый месяц, вот она, очень понятная история.
Это да, в принципе, действительно, это я не понимаю, как, скажем, работодатель, как государство не видит пользы для, собственно, ВВП, для большей производительности, для роста человека. человеческого капитала, в конце концов, свет не сошелся клином на производительности труда и на росте ВВП, но на человеческом капитале, я считаю, сошелся. От людей, которые хорошо говорят на иностранных языках и знают их. То есть это нужно просто, даже если ты не собираешься никуда ездить, это нужно для развития твоего внутреннего мира, для твоих внутренних языков, на котором ты говоришь сам с собой. И в целом я хотел бы закончить этот эфир тем, что вот не надо противопоставлять учить русский или учить английский. Мне кажется, что любой человек, который хорошо говорит на своем родном языке, он с практически 100% вероятностью будет хорошо говорить на одном из других языков, на английском также. И точно так же человек, совершенно владеющий английским языком, наверняка будет очень так же хорошо знать и русский язык, и лучшую литературу. Так что нет русских говорящих, английских говорящих, а есть просто культурные люди и не очень. Спасибо, что участвовали в этом эфире. У нас в гостях были Александр Пиперский, Александр Ларьяновский. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами на Радио Свобода.